Мы читаем труды Бальсуляма, страница 782, пункт Мемдалит, 44. Предисловие к учению 10 сферот. Напоминаем, что вопросы можно послать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире.
Начнем с 43-го пункта.
43-й пункт. Предположим, Творец управлял бы своими творениями в явном виде. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запрещенное, тотчас задохнулся бы на месте, а всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда, первое, ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь. Точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в огонь. А что за глупец, второе, оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью, как не может он замешкаться или остановить какое-либо большое материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно со всей расторопностью, на какую только способен. Поэтому, если бы предстало перед нашим взором явное управление, открытое, все люди были бы полными праведниками. 44-й пункт. Отсюда очевидно, что не хватает нам в нашем мире лишь явного управления. Поскольку при явном управлении были бы все люди полными праведниками и слились бы с Творцом в совершенной любви, ибо, конечно же, большой честью было бы для каждого из них сблизиться с Творцом, полюбить Его всем сердцем, всей душой и сливаться с Ним всегда, не теряя ни единого мгновения. Однако из того, что это не так, и нет награды за заповедь в этом мире, а приступающие его желания вовсе не наказываются у нас на глазах, но Творец терпелив с ними. Более того, порой нам кажется, что все наоборот, не дай Бог, как написано в псалмах. Вот эти злодеи, благоденствующие мира сего, умножают богатство. И потому не каждый, желающий приблизиться к Творцу, сможет приблизиться к Нему. Но спотыкаемся мы на каждом шагу, вплоть до того, о чем сказали мудрецы: «Одного человека из тысячи нашел я». Тысяча приходит учиться, и один выходит к свету. Поэтому понимание управления Творца есть причина всего блага, а непонимание — причина всего зла. И получается, что это полюс, вокруг которого вращаются все люди, к наказанию ли или к милости.
Конечно, если бы мы чувствовали наш путь как приятный, легкий для нашего эгоизма, для нашей природы, кто бы ни пришел к нам, мы бы должны были открыть место учебы для всего мира, кто бы ни пришел, если это приятно, удобно, вкусно, если такие гарантии на будущее, все раскрывается, это все видят заранее, насколько все приятно. Наш эгоизм подталкивал бы нас вперед, толкал бы нас, не давал бы ни мгновения покоя. Зависть, почести, страсти, разного рода наполнения в этом мире, в высшем мире, в грядущем мире, Эдемский сад, все это миру представало бы, мир был бы наполнен, светил человеку, привлекал бы человека все более и более. Но, конечно, это не так. Нам тяжело понять, трудно согласиться, что вся реальность, кроме нашей, противоположное. Наполнение, наслаждение, раскрытие там, все в соответствии с мерой отдачи, которую приобретает человек. Невозможно иначе прийти к наполнению, к уровню Творец. Поэтому истинное управление скрыто. В изменении формы мы не можем оценить, понять, ощутить вкус ради отдачи. У нас нету килим, чтобы насладиться этим. Пожалуйста, ты можешь отдавать во все направления. Ты не ощущаешь в этом ничего хорошего, потому что твои килим такие. Поэтому только тот, в ком горит искорка, обязывающая его, кроме его эгоизма, который заставляет его все-таки прикладывать усилия. И он занимается этой искоркой, увеличить ее с помощью учебы, окружения, тогда продвигается. И вот такие действительно, таких один из тысячи. Ясно, да? Нет вопросов. Вперед.
45-й пункт. И внимательно всмотревшись в постижение управления, осуществляемого людьми, мы обнаружим, что оно делится на четыре вида. Каждый вид означает иное восприятие управления Творца. Таким образом, существует и четыре уровня постижения управления. По правде говоря, их только два. То есть, первое – это скрытие лика. И второе – это раскрытие лика. Однако они подразделяются на четыре, поскольку есть два уровня вскрытия лика. Это одинарное скрытие и скрытие внутри скрытия. И два уровня в управлении раскрытием лика. Это управление вознаграждением и наказанием. И четвертое – это управление вечностью. Как это еще выяснится перед нами с Божьей помощью?
Еще раз.
И внимательно всмотревшись в постижение управления, ощущаемого людьми, мы обнаружим, что оно делится на четыре вида. Каждый вид означает иное восприятие управления Творца. Таким образом, существует и четыре уровня постижения управления. По правде говоря, их только два. Скрытие лика и раскрытие лика. Однако они подразделяются на четыре, поскольку есть два уровня в управлении скрытием лика. И это одинарное скрытие, и второе – это скрытие внутри скрытия. И два уровня в управлении раскрытием лика. И это третье – управление вознаграждением и наказанием. И четвертое – управление вечностью. Как еще раскроется перед нами с Божьей помощью?
Это еще будет выяснено, но так мы продолжим.
46-й пункт. Сказано в дворе: «Возгорится гнев мой на него в тот день, и оставлю я их, и сокрою лик мой от них». И будет он отдан на растерзание, и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он в тот день: «Не потому ли, что нет Творца моего во мне, постигли меня беды эти? А я скрытием сокрою лик мой в тот день за все зло, которое он сделал, когда обратился к иным богам». И взглянув на эти слова, ты обнаруживаешь, что вначале написано: «И возгорится гнев мой, сокрою лик мой», что означает одинарное скрытие. Затем написано: «И постигнут его многие беды и несчастья, а я сокрытием сокрою лик мой», что означает двойное скрытие. И нужно понять, что представляет собой это двойное скрытие.
То есть вначале приходит одинарное скрытие. Если человек по каким-либо причинам не может преодолеть одинарное скрытие, он входит в двойное скрытие. И надо понимать, почему вообще приходит скрытие, и почему он может преодолеть, не может преодолеть, в чем тут его работа, в чем тут его выбор. Но в любом случае мы видим, это то, что происходит. Видимо, и скрытие, которое приходит к нему, может опять обратиться в раскрытие. А здесь говорится о случае, когда из скрытия, пришедшего к нему, он падает в двойное скрытие.
47-й пункт. Но сначала поймем, что значит «лик Творца», о котором сказано «И сокрою лик мой». Ты поймешь это на примере с человеком. Увидев лицо товарища, он сразу же узнает его. А увидев сзади, не уверен, узнает ли его, и может усомниться. Возможно, это кто-то другой, а не его товарищ. Также и то, что перед нами. Все знают и ощущают Творца добрым, а доброму присуще творить добро. Поэтому, когда Творец несет добро своим творением, которое сотворил щедрой рукой, это означает, что его лик раскрыт творением. Ведь тогда все знают его, поскольку он поступает, как подобает его имени, как разъяснено выше, по поводу открытого управления.
Еще раз.
Но сначала поймем, что значит лик Творца, о котором сказано «И сокрыл я лик мой». Ты поймешь это на примере с человеком. Увидев лицо товарища, он сразу же узнает его. А увидев товарища сзади, не уверен, узнает ли его, и может, и у него есть сомнения. Возможно, это кто-то другой, не его товарищ. Так же и то, что перед нами. Все знают и ощущают Творца добрым, а доброму присуще творить добро. Поэтому, когда Творец несет добро своим творением, которое сотворил щедрой рукой, это означает, что его лик раскрыт творением. Ведь тогда все знают его, поскольку он поступает, как подобает его имени, как разъяснено выше по поводу открытого управления.
Нам здесь тяжело сказать, о чем он говорит, потому что мы никогда не ощущали, что такое раскрытие лика. Он говорит, конечно, не о наслаждениях грешников, которые могут украсть, убить, совершить разнообразные деяния, из этого наслаждаться и сказать, вот это раскрытие, вот это раскрытое управление, я получаю наслаждение. Нет, здесь говорится о лике Творца. В этом все дело. Для того, чтобы прийти к скрытию, надо в соответствии с этим понять раскрытие, ощутить раскрытие. Одно без другого невозможно понять. Поэтому он говорит. Где он это говорит?
И поэтому...
Нет. Но кто бы тогда не почувствовал Творца, что он хорош, и поэтому раскрыл бы скрытие. Пожалуйста, вопросы.
Скотт из Англии, также Андрей из Санкт-Петербурга спрашивают, что такое управление вознаграждением и наказанием?
Смотри, сейчас то, что мы читаем... Мы только получаем данные. Он не начинает этого объяснять, поэтому я не очень могу перед ним углубляться и начинать еще на полпути, когда он еще только хочет раскрыть, а потом нам объяснить. Я не хочу тут влезать и путать. Он говорит, о четырех этапах скрытия и раскрытия. Хорошо. Он сказал о том, что в нашем мире недостает только раскрытого управления. Да. Он нам объясняет, что раскрытое управление — то, что мы чувствуем благо от Творца. Мы это получаем как раскрытие лика. А управление скрытием, скрытое управление, это скрытие лика. Более того, он пока не сказал, что такое раскрытие, что такое скрытие, что такое лик. Ну, лик — это благо. Что такое благо? Я тебе говорю, человек в нашем мире может на любую хорошую вещь сказать, это лик Творца. Но говорится здесь об установлении состояний одних против других. Раскрытие, скрытие. Сейчас дальше увидим, о чем он тут рассказывает. Он пока не объясняет, а дает только определение. Да?
48-й пункт. Однако, когда Творец поступает со своими творениями обратно вышеописанному, то есть когда люди испытывают страдания и боль в его мире, то это определяется как обратная сторона Творца. Ведь лик его, то есть совершенные меры его блага, абсолютно скрыт от них, а такое поведение не соответствует его имени. Это подобно человеку, который видит своего товарища сзади и может усомниться, подумав, возможно, это кто-то другой. И об этом сказано: «И возгорится гнев мой, и сокрою лик мой от них». Ибо во время гнева, когда творение испытывает страдания и муки, получается, что Творец скрывает свой лик, являющийся совершенной мерой его блага, и лишь обратная его сторона раскрыта. И тогда необходимо большое укрепление веры в Творца, чтобы уберечься от преступных размышлений, так как трудно узнать его сзади. И это называется одинарным скрытием.
Это значит, самое большое наслаждение — это раскрытие лика, страдания — это скрытие лика. Я говорю о понятиях истинных, духовных. Не то, чтобы человеку было приятно или неприятно, а приятно ему от того, что он приходит к раскрытию, а плохо ему от того, что он находится в скрытии. Тогда в соответствии с этим он проверяет, находится он в раскрытии или скрытии духовных, или добро и зло материальные. Иными словами, если он наслаждается тем, что производит действие отдачи, находится в отдаче, это означает, что он находится в раскрытии Творца. Свет отдачи светит ему, если падает в его килим, ну, скажем, поднимается в нем желание получать, добавка, и он не может раз так оценить свойства отдачи пока что, тогда он входит в скрытие. Но в этом скрытии он может сказать: «Я нахожусь сейчас в скрытии. Я не наслаждаюсь свойством отдачи, я не нахожусь в нем, потому что мое желание получать больше, чем оценка желания отдачи». И может четко определить это состояние. Если так, то свойство отдачи не светит в нем. Это называется «Творец не светит». Лик Творца не раскрыт. Да?
49-й пункт. Однако, когда страдания муки максимально возрастают, это вызывает двойное скрытие, называемое в книгах скрытием внутри сокрытия. А это значит, что даже его обратная сторона не видна, не дай Бог. То есть люди не верят, что Творец гнева сердится на них, наказывает их, а обуславливают это случаем и природой, приходя к отрицанию его управления вознаграждением и наказанием. И об этом сказано: «А я скрытием сокрою лик мой», когда обратился он к богам иным. То есть приходят к отрицанию и обращаются к идолопоклонству.
Наш принцип: нет никого, кроме него, он добрый, несущий добро и хорошим, и плохим. То есть нет никого, кроме него, и он хорош всем. Если человек не удерживает оба этих принципа, он не направлен к истине, к истинной реальности, которую он должен раскрыть, а находится в самых разных направлениях, блуждает в темноте. Поэтому после одинарного скрытия есть период определенный для человека, когда он чувствует одинарное скрытие, и тогда у него есть возможность преодолеть. Это преодоление тоже приходит в несколько этапов. Если у него есть больше сил, чем зло, раскрывающееся в нем, то он, конечно, нарастает, преодолевает и приходит к раскрытию, возвращается. Если недостаточно сил, не может преодолеть зло, эгоизм, который раскрылся в нем сейчас, и падает в двойное скрытие. Так что определяет? Не то, что в нем сейчас есть, потому что Творец, конечно, добавляет ему эгоизм больше, чем прежде, чтобы поднять его на ступень, чтобы он преодолел и поднял. И всегда он будет падать в двойное скрытие? Нет, не обязательно. Здесь разница между путем Торы и путем страданий. Если он накапливает силы, вспомогательные силы, поручительство взаимное в окружении, то в этот момент окружение ему помогает. И он не нуждается в пути страданий, упасть в двойное скрытие, а он поднимается в раскрытие из одинарного скрытия. Если не находится в правильном отношении к окружению, и окружение может быть недостаточно правильно, не позаботился он о нем, чтобы оно обеспечило ему все, что понадобится, когда надо, тогда получается, что... Получается, что падает двойное скрытие. И вот так это он продвигается медленнее, вплоть до того, что из двойного скрытия почти невозможно выйти, только если милость небес проявится по отношению к нему. Общество уже не способно ему помочь. Да, что...
Раскрытие. Вы можете вообще объяснить это понятие? Что такое раскрытие?
Раскрытие называется «я наслаждаюсь от отдачи». Очень просто.
Без того, чтобы знать, что это такое, не чувствуя...
Я не знаю, не хочу углубляться. Ты начнешь путаться. Самое лучшее. Наслаждаюсь от отдачи ближнему. Все. Поменьше философии, чтобы тебе это было понятно, что такое раскрытие.
Вы можете объяснить, что такое отношение взаимного поручительства?
Взаимное поручительство, когда я вкладываюсь в окружение, во всем, что только я способен. Когда я только способен, я вношу туда, как в коробочку, где накапливают грошики. Копилочки есть такие у детей, бывают такие периоды. Когда-то так было, сейчас не знаю. Или что-нибудь в этом роде. Накапливают марки и другие ценности дети накапливают. Они как сумасшедшие могут прилагать усилия, чтобы накопить как можно больше в группу. Каждый миг, когда ты способен, во всем, что ты только можешь, все это записывается на твой счет. И когда ты падаешь в одинарное скрытие, это может удержать тебя, дать тебе добавку сил преодолеть зло, потому что ты падаешь из раскрытия в скрытие вследствие добавки эгоизма. Эта добавка эгоизма дана, чтобы ты поднялся, преодолел ее и поднялся. И ты можешь подняться сейчас из одинарного скрытия с помощью тех сил, которые вложил в окружение, в группу. Если бы ты не находился в правильной связи с окружением, не накопил там сил и усилий твоих, то у тебя сейчас этих сил вспомогательных нет, и ты обязан упасть в двойное скрытие. И давайте почитаем о нем.
Пункт 50. При этом, до того, когда речь идет лишь об одинарном скрытии, высказывание завершается такими словами. «Скажет в тот день, не потому ли, что нет Творца во мне, постигли меня беды эти?» Иначе говоря, люди верят еще в управление вознаграждением и наказанием и говорят, что беды и страдания приходят к ним из-за того, что они не слиты с Творцом. Как сказано, «Не потому ли, что нет Творца во мне, постигли меня беды эти?» И это определяется так, что они еще видят Творца, но лишь с обратной его стороны. А потому называется это одинарным скрытием, то есть скрытием лика. 51 пункт. Тем самым разъяснились два уровня восприятия скрытого управления, ощущаемого творениями. Одинарное скрытие, это первое, и скрытие внутри сокрытия. Одинарное скрытие означает лишь скрытие лика, когда обратная сторона раскрыта людям. Иными словами, они верят, что страдания подстроил им Творец в наказание, и хотя им трудно постоянно узнавать Творца с обратной стороны, и из-за этого они приходят к нарушениям, вместе с тем, даже когда тогда называются незаконченными грешниками. То есть эти нарушения подобны оплошностям, поскольку случилось с ними из-за множества страданий. А в целом люди верят в вознаграждение и наказание. 52. А скрытие внутри сокрытия означает, что даже обратная сторона Творца скрылась от них. Поскольку они не верят в вознаграждение и наказание, и нарушения, совершаемые ими, определяются как злоумышление, называются незаконченными грешниками, потому что восстают, утверждая, что Творец вовсе не управляет своими творениями, и обращаются к идолопоклонству, как сказано, когда обратился к богам иным. Не дай Бог.
Идолопоклонством называется. Есть еще факторы для всего случающегося в мире, в общем отношении, в частном отношении, кроме единой силы. Нет никого, кроме него. Это называется, он уже находится в двойном скрытии. Да. Да, Гершин.
Страдания, о которых пишет Бааль Сулам, это когда у человека есть проблемы, когда он начинает заботиться о себе?
Страдания, когда он не может оправдать Творца в его управлении. Это страдания. Да.
тогда состояние, скажем, когда человека есть вот эти принципы того, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро, тогда вопрос, откуда он берет силы, когда у него есть эти принципы. С другой стороны, он не должен заботиться, казалось бы, о себе и проблемах, которые с ним происходят. Как это происходит?
Я сказал, те силы, которые он накапливал в окружении, в группе, в одинарном скрытии, у него пока еще есть возможность подняться к раскрытию. Потому что в одинарном скрытии он находится в состоянии, где может оправдать Творца и сказать, все, что происходит, я не могу его оправдать, потому что множество бед преследует меня. Желание получать приходит, большое, новое. Правильно, что это не я. Но я нахожусь. Кто это я? Я тот, кто определяет, в каком состоянии я нахожусь. Я сейчас определяю, что я не способен таким образом оправдать Творца. Пришли ко мне хорошие силы, добрые, пришли силы злые, я между ними, и не могу из этого состояния продвинуться и оправдать все. Не могу. Я нахожусь, то есть у меня есть понимание, что все идет от Творца, и есть отяжеление, ожесточение на меня такое, что я не могу оправдать состояние. Я понимаю, ощущаю и не могу оправдать. В таком виде у него еще есть возможность что-либо сделать. Но еще раз, откуда это идет? Если бы силы в нем были больше, чем желание получать, которое сейчас раскрылось как новое, ожесточилось, отяжелилось на нем, он чувствует разнообразные беды, тогда он бы исправил его, он бы не чувствовал вообще, что что-то поднимается. Поднимается, опускается, но внутри под управлением, под раскрытым управлением. Но как сделать состояние, что с одной стороны нет никакой возможности самому ничего сделать, это называется, это истинная точка. С другой стороны, чтобы мог получить какие-то силы с ними работать. Для этого дается окружение. Это и является его кли, его духовным сосудом. В него он вложился прежде, теперь он ими может воспользоваться. И он этим пользуется. То, что мы видели, читали о свободном выборе. Свободный выбор только укрепляя окружение, только вкладом в окружение, только с помощью окружения я человеку. Когда это должно быть? Когда я на высоте, в раскрытии в двойном, в раскрытии лика. Мне не нужно окружение как бы. Я нахожусь в окружении. Что я от них могу получить? Наоборот, я туда вкладываюсь. Когда я нахожусь в двойном скрытии, я тоже мертв. Никто не может помочь мне. Все. Если общество способно помочь, так это не двойное скрытие. Таким образом получается выбор только между тем и другим. Это смешанное состояние эрев, вечер буквально, смешанное такое состояние. В этом состоянии вечером в сумерки был грех Адама решен, грехопадение его совершено. Все это раскрывается, и мы покрываем его грехопадение тем, что обращаемся к окружению. Мы относим этот грех к окружению.
Так это состояние двойного скрытия, о котором вы говорили, что человек мертв. То есть, когда он определяет это для того, чтобы дать ему впечатление, вложил ли он достаточно в окружение до этого, как отец в ребенка?
Есть еще много для чего. Ну, в общем, да.
Вопрос, что значит вкладывать в группу 100%. Есть такое? Можно вкладывать?
Насколько способен, не знаю, что такое 100%.
Что вы снова не попал в такую ситуацию?
Верно. Если человек вкладывается правильно в окружение, в принципе, он не должен упасть в двойное скрытие. Он все время находится или в своем внутреннем кли, или в своем внешнем кли, в окружении. И вот так все время переливает оттуда сюда, снаружи вовнутрь, пока все окружение не войдет в него. И все. Но это в идеальной форме, но увидим, что он дальше пишет.
53 пункт. Следует знать, что вся работа, ведущаяся в выполнении Торы, заповедей путем выбора, ведется главным образом в двух вышеупомянутых стадиях скрытого управления. И сказано об этом периоде времени по страданию оплата, ибо управление Творца неявно, и невозможно видеть его иначе, как в сокрытии лика, то есть лишь с обратной его стороны. По примеру, человека, который видит своего товарища сзади, и потому способен усомниться, подумав, возможно, это кто-то другой. И на этом пути выбор всегда находится в руках человека. Выполнить ли желание Творца или нарушить его желание. Ведь страдания и боль, которые человек испытывает, приносят ему сомнения в реальности управления Творца своими созданиями, будь то на первой стадии, а это оплошности, ошибки, или на второй стадии, а это злоумышление. Так или иначе, человек пребывает в большом страдании, прилагает огромные усилия. Об этом периоде времени сказано: «Все, что найдешь в своих силах сделать, делай». Потому что не удостоится человек раскрытия лика, означающего совершенную меру блага Творца, пока не постарается и не сделает всего, что только в его силах сделать. А по страданию — платеж.
Таким образом, мы обязаны пройти все эти понятия. Без этого не будет готового кли у нас. И все зависит от того, каким образом мы пользуемся всеми средствами во время скрытия, двойного скрытия, одинарного скрытия. Это времена, состояние, когда управление скрыто, и мы можем видеть, насколько мы преодолеваем с помощью нашего внешнего кли, а это окружение. Нет у нас преодоления. Просто если я могу преодолеть, так я преодолеваю. Так у меня есть избыток сил. Если я не могу, так не могу. А как может быть в системе между тем и другим? Наполовину так, наполовину так. А посередине? Посередине ты стоишь как осел Буриданов, который не может выбрать какой-либо путь. Что делать? Поэтому состояние не такое. Я всегда могу вложиться в окружение, поэтому мир поделен. Мир человека поделен на «я» и «мир». И если я вкладываюсь в объединение с внешним кли, то я с его помощью продвигаюсь. Поэтому он говорит, выбор существует только в состоянии скрытия. И мы изучаем выбор в окружении. Все время укреплять окружение в его влиянии на человека, в этом его роль. И это в его выборе. В выборе продвинуться. А иначе, где еще мы можем найти какой-то свободный элемент, чтобы человек им пользовался в соответствии с его выбором? Потому что в сущности в системе всегда он находится в положительной силе, в отрицательной силе. И равновесие этих сил, взаимоотношения этих сил определяет, где находится человек. Он, в сущности, находится между ними. Но если он все время избирает в разных состояниях, сколько вложиться в окружение, в том, что он способен вложить в него, или насколько помочь, воспользоваться его помощью, насколько он все-таки способен быть с ним связан, быть как едины в хорошее время или во время плохое. От этого зависит его личная работа. Да.
Продолжение того, что он пишет здесь, что все, что в твоих силах сделать, делай. Вопрос такой.
Это тоже говорится только лишь относительно вклада в окружение, чтобы не отключаться от нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро.
На нашем пути частенько есть возможности, которые мы видим, возможности отдачи.
Кому?
Ну, как вот отдельный человек, как группа. Ну, такие возможности отдачи.
Я не понимаю, что это за возможности вложить.
Те усилия, которые можно приложить для того, чтобы продвинуться. Так вот, вопрос, те самые усилия, а вымеренно?
Относительно группы или относительно чего?
Ну, относительно группы.
Вот это я то, что я спрашиваю. У тебя есть возможность вложиться в окружение, в группу, так?
Да, отдача в группу. Так вот эти возможности приходят, то есть их количество, которое подступает человеку, когда есть скрытие. И я могу выйти из одинарного скрытия и не упасть в двойное скрытие. То есть это приходит к человеку похожим образом, одинаковым.
Я не понимаю.
Но вы сначала описали такую копилку, куда каждый раз вкладывается вклад свой. То есть вот усилие вложиться. Вот та возможность, которая дается нам, когда такая возможность приходит, чтобы реализовать это в конечном счете потом позволит выйти из одинарного скрытия, не упасть в двойное скрытие. То есть если я не использовал ту возможность, я пойду в двойное скрытие. Вот это требует ли от нас относиться к каждой возможности, которая к нам приходит?
Да. Он тебе рассказывает о действии системы, как она работает. И ты должен с ней работать, чтобы правильно использовать ее. Не более того. Еще? Да, Асав.
Я должен вкладывать в окружение для того, чтобы не отключиться от... Нет никого, кроме него и добрый, несущий добро. И окружение я вкладываю, когда я чувствую потребность, чтобы не отключиться, или когда я не чувствую потребности, и все равно я должен вкладывать на будущее.
Еще раз.
Я должен вкладывать в окружение для того, чтобы не отключиться от понятия «нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро».
Не только, но...
Теперь вопрос. Выбор, вот момент выбора определяет, когда я чувствую в этом потребность, когда мне нужна помощь, иначе я упаду. Или как раз в состоянии, когда я не чувствую необходимости. И я это делаю как в банк, как вы говорили о детях.
Но если ты не чувствуешь нужды, то как? А, если ты чувствуешь потребность и вкладываешься в то время, когда ты находишься в раскрытии.
Где момент выбора?
Ты находишься в двух состояниях, в которых нет выбора. Это раскрытие лика и скрытие лика. Так? И состояние между ними, у тебя есть выбор. Что значит, у тебя есть выбор? Ты реализуешь то, что накопил прежде. От состояния раскрытия лика у тебя есть вклад в окружение, от состояния скрытия лика у тебя есть горести, а те и другие вещи тебе нужно соотнести с окружением. Мы об этом поговорим в следующий раз, а пока...
Переходим к следующей части урока.